Алтайская краевая специальная библиотека для незрячих и слабовидящих представляет автобиографическую повесть Василия Христенко «Записки фронтового разведчика». Мы ехали по крутой извилистой дороге. Каждый ее поворот внимательно просматривали, спешившись, и только потом двигались дальше. Просматривая очередной поворот на спуске, обнаружили ветхий мост через речку, а рядом немецкий бронетранспортер. Похоже, что экипаж минировал мост. И делалось это с такой поспешностью, что немцы не увидели нас даже тогда, когда мы, как снег на голову, вылетели из-за поворота. Открыли огонь из пулеметов, и только тогда немцы гурьбой бросились к своему бронетранспортеру. Двое, споткнувшись, остались лежать, сделав всего несколько шагов. Остальные заскочили в машину, и транспортер рванулся с места. Наш крупнокалиберный продолжал бить по нему, но впустую. Бронетранспортер удалялся быстро. До моста оставалось с полсотни метров, как вдруг один из лежавших немцев приподнялся на колени, метнул гранату, и воздух потряс огромной силой взрыв. Водитель притормозил, мы приблизились к мосту, перешли на ту сторону, и все стало понятно. Гранату немец метнул во взрывчатку, которая была приготовлена для взрыва моста. Мост не взорвался, но одна сторона на выходе здорово пострадала. Оба немца были мертвые. Я подошел к тому, что метнул гранату. Он лежал вниз лицом, на спине проглядывали два кровавых пятна. «Наверное, наши пули», — сказал я. «А ведь еще жил, да и нашел в себе силы метнуть гранату». Свой солдатский долг он исполнил до конца. Подумать только, война на исходе, и все же находились такие, кто боролся до конца, до последнего дыхания. Это и есть, наверное, подвиг солдата. Наступила теплая весенняя ночь, тишина. Изредка слышалась осторожная русская речь. Иногда хлопали дверцы транспортера или броневичка. Редко вспыхивали огоньки от зажигалок. Курильщики закусывали после ужина. Бегали ординарцы. Как казалось, все без толку. Но постепенно все затихало. Сон в лесу в теплую сухую ночь в невероятной фронтовой тишине казался высшим благом. И даже не верилось, что еще идет война, что еще будут убитые и раненые. Засыпая, я снова в который уже раз вспомнил свой родной Майкаин, дом, отца и мать, школу, перебрал в памяти своих одноклассников и знакомых, мысленно прошелся по пыльным майкаинским улицам, заглянул в Джасыбай, потом вернулся в январь 1943-го на сборный пункт в Павлодаре, еще раз прошагал по Украине, Румынии и Венгрии. И вот я снова под Веной. Боже мой, Майкаин и Вена, это же полсвета. Это я, простой русский парень, и вот здесь, в Австрии. Чудеса. Нас было пятеро. Мы блокировали дом по углам и попытались завязать с ними переговоры на предмет сдачи в плен. Ответа не последовало. Спустя некоторое время из дома вдруг лихо выскочил мальчонка, белокурый и кудрявый, лет, может, 5-6. Я остановился, озираясь по сторонам. Я подошел к нему, присел на корточки, потрепал его за кудряшки и, как мог, спросил по-немецки, показывая на дом. «Wie viel deutschen Soldaten nach Haus?» – «Сколько в доме солдат?» Он задержал на мне свой взгляд, как будто решая какую-то трудную задачу, потом вдруг сорвался с места и побежал в дом. Медленно потекли минуты. Я приказал без надобности не стрелять. Некоторое время спустя, к моему удивлению, увидел вновь этого мальчугана. Он появился на крыльце с поднятой ручонкой и растопыренными на ней 5 пальцами. Когда он приблизился к нам, я схватил его на руки и переспросил «Фюнф?». В подтверждение он покачал головой. К концу следующего дня мы покидали австрийскую землю, увозя с собой кто какие воспоминания, а я – Вену и того белокурого малыша.